Дорогие друзья, снова я записываю свой сюжет по телефону, находясь в кабинете на улице Кутикова, 15. А ведь привыкла я это делать в студии. И снова я вам желаю доброго утра. Это очень важно, чтобы утро было доброе, мысли хорошие, здоровье на уровне. Правда, вроде бы радоваться пока нечему. Настолько всех скрутили и страх перед коронавирусом, и проклятой болезнью. Но опять же, здравомыслящие люди говорят, переживали многое, переживем и это. И все же тревожно. И прежде всего я желаю всем нашим радиослушателям и себе тоже приличного самочувствия. То есть не заболеть, уцелеть, преодолеть болезнь. Сегодня, как обычно, мы поговорим о повседневности. Только обратимся не к тому, что нас окружает и стало довольно привычным, а к тому, чем жили люди в нашей губернии век назад или даже больше. Пролистаем сегодня местные газеты 1900 и 1910 годов. Обычно я обращаю ваше внимание на какие-то любопытные факты, которые и меня удивляют безмерно. И все это связано с бытом, годовыми обстоятельствами, с повседневностью, одним словом. Итак, газета «Саратовский листок», год 1900, 23 ноября сообщает, что уже с месяц в собственном доме на углу улиц Ильинская и Большая Кострижная находится аптека магистра Фридолина. Значит, профильная аптека, которая сохранилась, к счастью, в Саратове, не закрылась и не была перепродана, отмечает в эти дни свое 120-летие. Каждый из саратовцев, думаю, когда-нибудь дозаходил в это угловое, красивое, красное здание на углу нынешних улиц Чапаева и Сарка Иванцетти. Кстати, в библиотеке ГАСО имеется памятная книжка для медицинских чиновников. Есть там и указания на то, как следует поступать с теми, кто нарушил врачебный устав в начале 20 века, естественно. Например, ошибочный отпуск одного лекарства вместо другого имел вполне определенные горестные последствия для управляющего аптекой. Сначала он подвергался выговору, потом строгому выговору и денежному взысканию, а в третий раз вообще лишался права управлять аптекой. В 1900 году лекарства имели фиксированную стоимость. Поэтому заплативший за препарат дороже того, что следовало бы, имел право требовать возврата переданных денег. Из самых свирепых эпидемий 120 лет назад наибольшую угрозу представляла холера. Если от неправильного лечения врачом следовала смерть пациента, то виновный, будь он христианин, должен был предаваться церковному покаянию. Ну, это, конечно, в том случае, если сам врач оставался в живых. Сообщается вот о каком событии. 23 ноября, день святого Александра Невского, по старому стилю. Местные воинские батальоны особо отмечают этот праздник. Молебном, это непременно, и семейным вечером помещение военного собрания. В следующем году, я напомню, будет отмечаться 800 лет со дня рождения благоверного великого князя Александра Невского. И все же жаль, очень жаль, что не уцелел в нашем городе кафедральный собор Александра Невского, настоящая архитектурная жемчужина. Что касается погоды, то на коренной Волге лед уже прочный, и пешеходы вереницами потянулись в Покровскую Слободу и обратно. Еще нет конной переправы, но из Слободы в Саратов уже было переправлено на руках носильщиков до 300 пудов свежей рыбы в корзинках. Каждая корзина весом от 3 до 5 пудов. Вот умножьте-ка на 16 каждую цифру, и, пожалуйста, вот вам и волжские богатыри, вот вам и прочность волжского льда в конце ноября. Правда, по старому стилю. Саратовский дневник 23 ноября, 1900 год. В минувшую навигацию на Волге работали 16 саратовских пароходов, принадлежавших 10 лицам. Причем купец Репин владелец наибольшим числом пароходов. 4 репинских красавца ходили по расписанию вверх и вниз по Волге. И это был, скажу вам, самый дешевый транспорт. Однако купцы, подсчитывая свою прибыль в конце года, не скрывают, что работают они больше на Нобеля, поставщика нефти для сжигания в топках пароходов. За минувшую навигацию 1900 года всеми саратовскими пароходами было израсходовано свыше 900 тысяч пудов нефти. Об экологии не думали. Но все же думали о чем-то, о том, чтобы уж совсем не увязнуть в нечистотах. Вот саратовский губернатор князь Борис Мещерский издает обязательное постановление. Жители Вольска, а вместе с ними и другие обитатели губернии, должны иметь постоялые дворы, замощенные диким камнем, и для соблюдения чистоты трижды в неделю очищать их от грязи и навоза. Причем есть ведь и определенное место, куда выводятся нечистоты. За этим строго следят городские управы. Штрафовали, наверное, и немало за неисполнение этого постановления. А я вот годами не могу решить проблему уничтожения мусорной кучи, которая растет себе и растет на центральной улице Чернышевского, но находится между двумя городскими районами – Октябрьским и Заводским. Скоро, вероятно, уже будут штрафовать меня за жалобы и поиски правды. А вот что сообщает 23 ноября, 120 лет назад, газета «Саратовский вестник». В селе Пристанное в ноябре просто беда. В эту осень, пишет автор заметки, село отдалили волки. Они стаями приходят из степи и елшанских лесов, в которых владельцы не разрешают охоты. Серые разбойники обитают также и на Зеленом острове. Жители Пристанного уже не удивляются, что волки могут зарезать овцу. А вот что в минувший понедельник растерзали корову посреди села, прямо у церковной ограды, это производит большое впечатление на односельчан. Что-то будет дальше, задаются вопросом жители Саратовского уезда в ноябре 1900 года. Мы продолжаем путешествовать в прошлое, в ноябрьские дни, до революционного периода. Только живущие, скажем, в 1910 году, понятия не имеют, что этот период будет так называться. То есть древние греки не знали, что они будут древними. Это справедливо. Кем же будем мы в будущем? Открываю ноябрьскую подшивку за 1910 год, и сразу мне бросается в глаза сообщение о смерти Льва Николаевича Толстого. 8 ноября по старому стилю станция Остапова, и есть там и собственный корреспондент «Саратовской газеты». Он сообщает: «Утренняя заря, волнение неописуемое, многие плачут. Во все концы мира посланы срочные телеграммы». К слову сказать, в Саратове улицу в честь великого русского писателя не назовут. А то ходили бы саратовцы не по улице Большая Кострижная, в будущем так и в Ансете с 27 года, а по улице графа Льва Толстого, как, скажем, в Самаре. Но многочисленные телеграммы, как отклик на смерть классика, идут в разные концы. От городской думы, от общества вегетарианцев. Было такое в Саратове. А вот группа зубных врачей постановила вносить некоторую сумму на образование стипендии имени Льва Толстого лучшим студентам Саратовского университета. Саратовский университет уже есть в городе, открыли его. Будет создана и бесплатная народная библиотека в память Льва Николаевича Толстого. Здесь свою лепту внесут многие саратовцы, в том числе и служащие Саратовского торгово-промышленного банка. Жизнь продолжается, и губернский город отмечает 50-летний юбилей коммерческого собрания. Оно существует в Саратове с 1860 года. Издание это приметное в центре, на улице Соборной, в советское время коммунарной. Поколение саратовцев знает как «Дом офицеров». Оно и сейчас радует гуляющих в Липках. А начиналось все, что, в общем-то, и неудивительно в наших краях, с инициативой немцев-фабрикантов, которые решили учредить в Саратове немецкий танцевальный клуб еще в 1840 году. Для приятного времяпрепровождения сначала его собирались открыть в нашем городе, но тогда не открыли. И лишь после Крымской войны образованные люди из местного купечества настояли на том, чтобы коммерческий клуб, позже собрания был все-таки открыт. Я знаю, многие из моих сограждан, многие из саратовцев интересуются историей родного города. Причем в деталях, в подробностях. Тем, кто захочет из первых рук, что называется, узнать, как праздновали 50-летие коммерческого собрания, рекомендую обратиться к газете «Саратовский вестник» от 23 ноября за 1910 год. 60-летие этого солидного учреждения в 1920 году отмечать уже никто не будет. Назовут здание Народным дворцом. И тоже все привыкнут к этому названию, как привыкли впоследствии к обозначению «Дом офицеров». А пока в ноябре 1910 года решают насущный вопрос. Разрешать или нет девушкам-гимназисткам идти на бал в коммерческое собрание? Вердикт вынесен. Ни в коем случае гимназистки не должны быть допущены на бал. Что еще за новость? Что за распущенность? Нельзя быть на балу даже тем девушкам, которые имеют родственников в коммерческом собрании. Девицы, понятно, оскорблены. Их самолюбие явно страдает. И, о боже мой, по этому вопросу из Саратова посылается чуть ли не делегация в Петербург, чтобы министр торговли и промышленности нашел, наконец, общий язык с министром народного просвещения. И молоденькие воспитанницы местных учебных заведений, в том числе и из Института благородных девиц, имели бы право в бальных нарядах вальсировать с кавалерами. Вот какие строгие нравы и правила были в 1910 году. Но бал в коммерческом собрании, конечно же, состоялся тогда. И дамы на балу, безусловно, были. Их, представьте, одарили гвоздиками и розами, выписанными прямо из французской Ниццы. Пригласили позже на ужин, где присутствовали 600 человек разного звания и сословия. И, разумеется, вечер в честь 50-летия Саратовского коммерческого собрания тогда, в 1910 году, закончился оживленными танцами до 5 утра. И все это, заметьте, не дистанционно, а вполне явно, ровно 110 лет тому назад. Удивительно. Ну, а нам, сотрудникам архива, пока тоже не видать приглашения на бал. Справиться бы с научными конференциями в интернет-формате, в режиме онлайн. Но как там говорила умница Золушка, помните? Если не ездить на бал, так ведь и заболеть можно. Умоляю вас, не болейте. Берегите себя и окружающих. А кто все же болеет, скорейшего вам выздоровления без последствий. И пусть мелодия русского вальса Дмитрия Шостаковича настроит всех нас на лучшее, на радость жизни, на саму жизнь. Будем здоровы. С уважением к вам, Маргарита Шашкина, главный архивист Государственного архива Саратовской области.